Когда мы вступаем на путь монахов, это означает, что мы хорошо понимаем природу сансары. И природа сансары, если ее воспринимать в состоянии невидения, это страдание. И зная, что природа сансары – это страдание, мы стараемся выйти из этой природы. Перестать воспринимать сансару в неведении. Но чтобы утвердиться в понимании страданий сансары, мы должны достаточно пристально исследовать, что такое сансара, какова природа этих страданий, и понять, как с ней взаимодействовать, что означает отрешение. Отрешение вайрагья предполагает, что мы достаточно глубоко обладаем вивекой, то есть способностью отличать сансару от истины, и никак не путаем. И тогда мы отрешаемся от сансары, а истину принимаем всем сердцем. Потому что у нас есть вивека. В любом восприятии, в любом акте восприятия, в любом общении, в любом опыте, в любом жизненном процессе мы способны отличить, что есть сансара, а что есть истина. То есть нашей вивеки достаточно. Вот если вивеки недостаточны, мы не способны различать, где сансара, а где истина. Где сансарный путь мышления, а где истинный путь. И мы делаем какую-то ошибку из-за недостатка развлечений. И начинаем полагаться на сансарный способ восприятия, сансарный способ видения мира. И упускаем истину, и потом раз, приходит страдание снова. И мы думаем, почему? Я такой прекрасный практикующий, я такую прекрасную дхарму практикую. Почему же снова я не удовлетворен? А дело в том, что мы из-за слабой вивеки выбрали какой-то неистинный способ видения мира. Сансарный ход мыслей, сансарный ход эмоций, сансарный ход своего эго, сансарный тип восприятия. Мы выбрали что-то не то снова. То есть внешне мы как бы вроде бы в дхарме, а внутри мы что-то перепутали. То есть наличие страданий – это явно что-то тут не то. Но не может быть человек, выбравший истину, страдать. По сути, не может. Ну, то есть его тело может страдать, праны могут страдать, да. Но дух страдать не может. Потому что дух Ананда, как только ты выбираешь и распознаешь, то ты ведом великой идеей, великой верой, великой вдохновением. И даже когда какие-то аспекты более грубые страдают, а грубые аспекты страдают и у святых, и у обычных людей одинаково. Ну, то есть, гуру мерзнет так же, как и вы. Тело его может страдать так же. Но дух его никогда не страдает. Да? Потому что если вы выбрали правильный тип восприятия, сансара, она на вас влияет, но она не властна над вами. То есть могут оболочки страдать, а вы не можете страдать, потому что вы знаете, кто вы такой. Вы Сатчитананда. Но если вдруг вы что-то перепутали и выбрали сансарный тип видения, тип самовосприятия, тип идентичности, то вы тоже можете страдать вместе с оболочками. Из-за вот этой запутанности. И наличие собственных страданий, собственной неудовлетворенности – это вам сигнал, что какую-то запутанность надо прояснить, надо углублять собственную вивеку. То есть где-то было нераспознавание допущено. А из-за чего, от чего зависит вивека? Вивека зависит от вичары, от вашей исследовательской работы. То есть когда исследование проведено предварительное, то ведь очень легко все отличать. Ну, например, вы не разбираетесь в помидорах. Я тоже не разбираюсь. Но я знаю, силой своей вичары я могу провести исследовательскую работу. То есть моя познающая сила ума позволит мне там за короткое время понять все о помидорах. Какие типы, где растут, как их надо выращивать. Почему маленькие бывают помидоры, большие. И у меня появится вивека, распознавание. То есть вичара, исследовательская работа, если вы ее проводите, она дает вам распознавание во всем. И вот если вы чувствуете, что моей вивеке, распознающей силы ума, не хватает, чтобы не выбирать, не совершать какие-то ошибки в плане выбора мышления, значит, мне надо усиливать вичару. Тогда и моя вивека вырастет. Мне надо исследование продолжать дальше делать. Исследование даст обязательно результаты. То есть мне надо садиться за учебники, садиться за книжки, за лекции, за конспекты, за понятия, за категории базовые. Это внешняя вечера. Мне надо разбираться глубоко с каким-то предметом. Либо мне надо исследовать это внутри себя, например. Там в шатчакра-йоге мы тоже делаем вечеру в отношении чакр. Везде, где вы делаете исследование, вы получаете результаты. Ну, конечно, при условии правильного исследования. Бывает, мы стараемся делать атма-вичару, а вместо этого входим в расплывание, и исследование не получилось. Но везде, где вы направляете свой ум, бахир-вичара, внешняя вичара, или атма-вичара, внутренняя вичара, вы получаете результат в виде повышения вашей мудрости. Это дает вам вивеку, распознавание, где вы четко знаете... Это сансара, это истина. И вот когда вы четко знаете, где сансара, где истина, вайраги, отрешение от сансары, приходит легко. Вы как бы не путаете. И освобождение тоже приходит легко, потому что вы не запутываетесь. Оно естественно приходит. Благодаря вашей превосходной вивеке. И Шанкар уделял большое внимание вивеке в своем тексте «Вивека Чудамани» в Апарокшанабхути. Это именно тексты, посвященные вивеке. Он там превосходный, прямо меня в молодости эти слова просто потрясли в Апарокшанабхути, что путает, просто души страдают из-за того, что путают атман и не атман. Это подобно тому, как люди бы устремлялись за золотом в какое-то место, а там вместо золота была яма, и они падали. То есть они ошибаются в отношении чего-то. И вот так все люди устремляются якобы за сансарным золотом, а падают в яму клеша, мрачений, в яму кармы, привязанности и страданий. И вот сансара – это как раз такое измерение запутанности, измерение неясности, где вивеки не хватает, а вичару делать нелегко. И вайраги тоже нет. А вместо вайраги что есть? Есть рага и двеша. Сильная привязанность или сильное, наоборот, отвержение чего-либо. То есть двойственное такое состояние. И вот когда мы становимся монахами, то мы понимаем… Вот такую природу сансары, запутанную, неудовлетворительную. И идем по пути самовоспитания. Самовоспитания ума и отрешения. И на этом пути нас ожидает много открытий. При условии, что мы тщательно занимаемся этим самовоспитанием, посвящаем каждый день этому самовоспитанию много часов. И вот культивация, самовоспитание ума еще называется бхавана. И базовые медитации, четыре осознанности, закон кармы, драгоценное человеческое рождение, страдания сансары, они не являются для начинающих базовыми. Они являются базовыми в том смысле, что они, на них основана вся практика. Если мы глубоко выполняем эти базовые медитации, мы уже не увлечемся сансарным ходом мышления, сансарным типом восприятия, сансарными отношениями. Человек живет в отношениях с миром, с другими живыми существами, с божественными существами, со всей Вселенной. Он всегда в каких-то отношениях. Он всегда в каких-то связях. Вы не можете избежать отношений. Можно прекратить отношения с людьми, но будут отношения с духами. Даже у отшельников есть отношения. На самой вершине горы, в самом лесу. Будут отношения с духами, с богами, со своим умом, с чем угодно. То есть, прервав одни отношения, вы породите другие отношения. Потому что иначе и быть не может. Вы не одиноки во Вселенной, вы часть Вселенной. Вы взаимосвязаны со всей Вселенной. И садху – это тот, кто устанавливает правильные отношения с мирозданием, со Вселенной, со всеми живыми существами. И что это за отношения? Это отношения через Бога, через просветленное видение, не сансарное. И вот оказывается, что мы всегда живем в неправильных отношениях, в сансарных отношениях. Вот в этом причина наших страданий. Что мы устанавливаем связь не через просветленное видение, не со Вселенной, не как с Богом, а как с грудой разрозненных объектов, как с отдельными людьми. В этом проблема. А вот если вы посмотрите на гуру, он иначе строит отношения. И вот если вы примените гуру-йогу к себе, вы тоже так сможете. Он устанавливает отношения как с Богом, из просветленного видения. Поэтому отношения не напрягают, не связывают, не обременяют, не порождают цепляний, надежд, страхов. Они как бы есть, но как бы они иллюзорны. И как бы они являются игрой Бога. Поэтому сколько бы их ни было, они не могут стать кармой. Они являются игрой. И отношения с сансарой, с миром внешним, все живые существа порождают неправильно. Например, душа, попав в тело, порождает отношения со своим телом в виде отождествления, цепляний, привязанностей и устойчивой дехавасаны. То есть дехавасана, значит, я есть тело. Вот такие отношения с телом. Отношения с эго тоже. Душа позволяет эго порабощать ее. Отождествление тоже неправильно. С другими людьми, исходя из привязанности или отвержения, исходя из гордости и ложного отождествления, что другие тоже тело и я тело. Другие ум, я тоже ум. Два тела и ума встречаются. Вот такие отношения. Отношения со Вселенной, мирозданием. Внешний мир реален, не пуст, не является проявлением Брахмана, не иллюзорен. То есть отношения устойчивых фиксированных идей и двойственных цепляний. Все эти типы отношений являются заблуждающимися отношениями, и не мудрено, что живые существа в них страдают. Было бы удивительно, если бы они не страдали. Как можно, имея такие отношения, не страдать? Как бы обязательно ты будешь страдать. И вот процесс освобождения – это изменение этих отношений, изменение этой связи. Полное изменение. И процесс вичара, вивека, вайраги означает, мы исследуем природу этих отношений, воспитываем развлечения, и затем отрешаемся от неправильных отношений, полностью пересматривая свои позиции. А затем мы обнаруживаем новое видение, как можно строить отношения с миром, друг с другом, с телом, с умом, с эго полностью пересматриваем, мы обнаруживаем тотальное единство, тотальную чистоту, тотальное совершенство Бога, тотальную красоту, тотальную божественность. Мы обнаруживаем божественность внутри себя, божественность снаружи и перестраиваем свое отношение уже исходя из понимания этой божественности. Самообожествление, обожествление всего вокруг. Это и есть переход в измерение чистого видения. То есть мы поменяли отношения радикально. И освобождение – не что иное, как смена таких отношений и переход на новый тип отношений со Вселенной. И это очень свободный, очень чистый и парадоксальный одновременно тип отношений. Когда главным в таких отношениях становится Брахман, Бог, Абсолют. И еще что более удивительно, этим главным Брахманом и Богом являемся мы сами внутри. Потому что мы поменяли отношение к себе тоже. Мы обожествили сами себя и поменяли отношения сами с собой. Мы установили отношения со своим Атманом. И тогда отношения через Бога, через Атман, через пустотность всех явлений и объектов и через недвойственность устанавливают новую связь с миром, с другими людьми, с самим собой. И это очень прекрасная связь. И эта связь называется состояние осознанности, единое самое созерцание, саморасия, единый вкус, чистое видение, много разных граней. И чтобы установить такой новый тип отношения, мы должны хорошо оттачивать свой воспринимающий аппарат. Достаточно хорошо оттачивать, чтобы он не мог нас запутать, и чтобы он мог постоянно выстраивать эти новые правильные отношения через Бога. Когда отношения выстраиваются через Бога, Бог является главным в отношениях. Я часто это говорю ученикам из числа карма-саньяси. Потому что они строят отношения, например, как муж и жена, и постоянно запутываются. И сколько там драм разных, выяснений отношений. Как будто дхарма отдельно, а мы отдельно. В таком случае говорят, человек сам по себе, дхарма сама по себе, а человек пошел своей дорогой. Но если найти Бога как главного и выстраивать отношения через Бога, все эти драмы, все эти выяснения отношений куда-то уходят. Все освобождается. Таким же образом, вы, монахи, вам очень повезло. Вы очень счастливые люди. В том смысле, что вы не живете семейной жизнью. У вас нет этой кармы. Это сложная карма. Монахи могут практиковать без этой нагрузки кармы на более тонком уровне. Но все равно есть отношения друг с другом, с людьми, с природой, с самим собой. И вот в каждом акте этих отношений нужно главным сделать Бога. Если вы главным делаете Бога, вы не ошибаетесь. Через это происходит очищение. Если я главным не делаю Бога, что тогда? Тогда я смотрю на монаха, оцениваю его тело, оцениваю его ум, оцениваю его поведение. И они для меня главными. Они как закрывают, как пелена на глазах. А я оцениваю его тоже из отношения своего телесного представления о самом себе, умственного представления о самом себе. И что тогда? Один ум оценивает другой ум. Одно тело оценивает другое тело. Одно эго оценивает другое эго. Будет ли этот тип восприятия истинным? Нет, конечно. Таким же образом мы строим отношения с пятью элементами природы. Я как ум вижу землю, вижу воду и прочее, огонь, воздух, пространство. С обществом, со всем воспринимаемым. Но когда я вспоминаю эту формулу, что главным должен быть Бог, внезапно все меняется. Если в моей связи с видимыми объектами главным должен быть Бог, то я как-то должен ведь принести его, привнести этого Бога. Я его где-то должен поставить, раз между субъектом и объектом в двойственности должен стать третий Бог, чтобы вот эту дихотомию убрать и вывести в единый вкус безобъектности и бессубъектности. То есть я должен найти этого Бога, обнаружить его, чтобы он был третьим и главным. Чтобы он трансцендировал двойственности и стал единым. И вот парадокс такой, что когда мы ставим главным Бога в отношениях с чем-либо в сансаре, ставим Бога, то он убирает эту двойственность. Он третий, но он как бы мирит субъект и объект. Он мирит этих двоих, уравнивает их. А потом он вообще их как бы ликвидирует. То есть он берет полное главенство. А когда Бог становится главным, то все ограничения субъекта и объекта, кармы, субъект-объектного восприятия, они все исчезают. Потому что для Бога, для Абсолюта таких ограничений нет. Он все ограничения показывает иллюзорными, пустотными. Поэтому наша задача сделать Бога главным в отношениях с мирозданием, со Вселенной, с самим собой, со всеми живыми существами. Это и есть принцип освобождения от сансары. А вот как его сделать, это именно вопрос нашей практики и осознанности. Если мы не знаем как, мы должны просто это узнать. Но когда мы узнали, мы не имеем права не применять. То есть если мы не применяем как противоядие или как единую самую созерцание, то значит это изъян большой. То есть если мы не знаем, это ладно. А когда мы узнали и не применяем, это уже изъян в практике. И мы должны следить за этим изъяном. Так, Трипура Рахасия. Сейчас услышим мнение Дататрии по этому поводу.
Сон и бодрствование походят друг на друга в своей прерывистой гармонии, подобно цепи, составленной из звеньев. Ни в одном объекте нет ненарушаемой непрерывности, потому что каждое новое явление подразумевает исчезновение предыдущего. Но невозможно отрицать непрерывность основных принципов, лежащих в основе объектов. Поскольку создание сна стерто и сделано ложным в результате нынешнего опыта, то какое различие ты проведешь между основными принципами, лежащими в основе объектов сна и объектов бодрствования? Если ты скажешь, что сон – это иллюзия, и что его основные принципы равно иллюзорны, в то время как данное творение не отменяется подобным образом, и что его основные принципы поэтому должны быть истинными, то я спрашиваю тебя, что такое иллюзия? Она определяется приходящей природой наших чувств, которая есть не что иное, как появление и исчезновение ощущений. Разве не исчезает все в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, что взаимное противоречие ненадежно в качестве доказательства, и что поэтому оно ничего не доказывает, то это подобно высказыванию, что одно только самоочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Безусловно, люди, подобные тебе, не имеют истинного видения природы вещей.
Здесь приводится аргументация, часто она даже непонятная. Вопрос, зачем вести аргументацию? Ну, почему, если там святые говорят, просто не принять, ну, мир как иллюзию и держаться этой установки? Здесь аргументация, она обращена не к нашему понятийному уму, а к более глубокому. Потому что даже если мы принимаем установку «весь мир подобен иллюзии» или «является иллюзией», то для нашего тонкого подсознательного ума для нашего эго это ничего не говорит. То есть пока оно не убеждено, убежден только поверхностный ум, это не работает. То есть мы должны еще иметь рычаги и механизмы, чтобы наш глубинный ум принял это и согласился с этим, чтобы мы должны могли достаточно практиковать.
Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру сна. Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях.
Итак, в качестве важного метода выстраивания новых отношений с сансарой является умение воспринимать сансару как иллюзию, подобную сновидению. Здесь много нюансов, не так-то это просто. Мы не можем воспринимать сразу, научиться мир как иллюзию, подобную сновидению, просто пробормотав это все сон и захохотав. Санкальпу, сон, восприятие мира как иллюзии нужно грамотно, целенаправленно, длительно выстраивать. Она мягко, ненавязчиво должна утверждаться в нашем видении, без ошибок и без отклонений. Мягко проникать и менять наши базовые настройки восприятия. И сначала она воспринимается логично, затем она усваивается более тонкими контурами сознания. И вопрос не в том, чтобы создать от ума какую-то аффирмацию и просто как клин вбить ее в сознание. Это сработает только на первоначальном уровне. Вопрос в том, чтобы понять, что в этом видении нет ничего искусственного. Это не аффирмация. Это положение вещей, как оно есть в самом деле. Вот что самое интересное. Но чтобы понять это положение вещей, мы должны изучить, исследовать вопрос. Почему мир иллюзорен? Ну, простое определение иллюзорности заключается в том, что он постоянно меняется. То есть он не является надежным в том смысле, что он постоянно меняется. Он не является постоянным. Например, если мы рассмотрим любой объект во времени, мы увидим, что сам по себе объект, он не существует застывшим, как он есть. Он есть протяженная во времени некая энергия, претерпевающая изменения. И исследование вечера любого объекта, оно дает быстро такое понимание. Надо просто абстрагироваться от нынешнего тела объекта и проследить его во времени. Это методы анава-йоги. Например, если мы рассмотрим эту книгу, чем была эта книга 10 лет назад? Когда ее издали? Кто знает? Ну, ее издавали в Девиалоке. В Одессе. 2001 год. Или нет? Ну, примерно 2001 год, может быть. Чем была эта книга в 95-м году? Она была мотком бумаги на целлюлозном комбинате. Она была электронным текстом. Она была намерением гуру издать в голове. То есть у нее было совсем другое тело. Она была переводом одной, английским переводом, который делала Матаджи. То есть этой книги не было, были разные составляющие. Вот чем она была. Сейчас она есть. И нам кажется, ну, это материальный объект. Чем будет эта книга через, допустим, там, 1000 лет? Если она распадется, она будет бумагой, если не сохранится, сгнившей. Она будет памятью. Чем была книга эта 5000 лет назад? Она была разговором Васиштхи и Рамы, записанным другим мудрецом. То есть у нее нет собственной сущности. И ее тело меняется, ее составляющие меняются во времени, если мы проанализируем. Таким же образом, любой объект в этом смысле он иллюзорен. То есть у нас есть только кажимость материальности, фиксированности объектов. Они постоянно меняются, трансформируются. Ни одного фиксированного объекта в сансаре нет. Это иллюзия. Просто наша жизнь не позволяет увидеть более широкие промежутки времени, как именно эти объекты меняются во времени. Другой принцип рассмотрения иллюзорности объектов заключается в том, что надо понять, как наше сознание видит мир, что объекты видны из-за сознания. Объекты творятся умом, не существует внешних объектов самим по себе. Мы нашим умом воссоздаем реальность. Ум таков из-за вещей, вещи таковы из-за ума. Наш ум всегда участвует в творении внешней реальности. Нам, конечно, кажется, что объекты существуют сами по себе, но они существуют только в нашем уме. Восприятие, зрение, обоняние, слух – все это на самом деле не что иное, как движение энергии по нейронным сетям мозга. 200 миллиардов нейронов. В нем происходят сигналы. Эти сигналы дают картинку на зрительный нерв, на слуховой нерв, на обонятельный, осязательный. Возникает иллюзия трехмерной реальности. По-настоящему мы не знаем даже, что мы воспринимаем именно. Мы воспринимаем энергию, вселенскую прокрити. Эта энергия нашими джняниндриями декодируется таким образом. Это просто мы воспринимаем декодировку этой энергии. Декодировка этой энергии, расшифровываясь через джняниндрии, поступает в нейронные сети по цепи нейрон, аксон, синапс. И выдает нам восприятие, картинку, тип, запах и вкус. Наши органы чувств выступают в роли таких дешифраторов, джняниндрии. У каждого свой тип дешифраторов. У асуров, будьте уверены, джняниндрии другие. У богов тоже другие джняниндрии. И взглянув на мир глазами бога, вы увидите его полностью иначе. Взглянув на мир глазами асура, вы тоже его увидите иначе, потому что джняниндрии и другие. И они реальность расшифровывают совершенно по-другому. То есть каждый живет в мире своего кармического видения, лока-дришти. Но мы слишком мало анализируем этот процесс, и нам кажется, что мир не зависит от нас и существует отдельно. Конечно, он зависит от нас, конечно, он существует в связке с нашим сознанием. И, конечно, наше сознание воссоздает определенный тип коллективной реальности. В этом тоже смысл понимания того, что мир иллюзорен. И вот постепенно мы приходим к отношению к видению иллюзорности мира. И здесь очень важно не делать ошибок. Например, не впасть в нигилизм. Мир хоть и иллюзорен, но у него есть свои законы. И нам не удастся просто так обойти эти законы. Нигилизм – это значит думать так: «А, мир иллюзорен, ну, делать буду, чего хочу, все равно ведь все иллюзия». Когда Падмасамбхава пришел к своему мастеру и рассказал о своем переживании, он сказал ему примерно так: «Мне кажется, что сейчас даже дурные действия не сотворят новой кармы. Даже хорошие действия не принесут мне заслуги». Гуру ему сказал: «В этом видении твоем еще есть изъян. Ты должен быть готовым, совершая дурные действия, принять все их последствия. Если ты готов принять последствия, включая и смерть от них, только тогда ты можешь сказать, что ты видишь мир как иллюзорный, и они, дурные действия, тебя не затронут. Также ты должен быть равнодушен к хорошим последствиям, когда другие люди делают тебе добро в ответ на совершенное добро. Когда ты к ним полностью равнодушен, ты можешь сказать, что тебя не затрагивают последствия заслуг. А до того, как ты не способен справляться с последствиями, ты должен учитывать закон кармы, избегая дурных дел и совершая хорошее, продолжая накапливать заслуги. То есть, даже несмотря на то, что ты видишь мир как иллюзорен.
Подобно тому, как ты, несомненно, сознателен в своем бодрствующем состоянии, в той же мере ты сознателен и в состоянии сна. Так как эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне? Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту.
Третий аспект иллюзорности, который мы должны анализировать, это пустотность всех объектов. То есть первый – это их трансформация, непостоянство времени. Второй – это взаимосвязь с органами чувств, взаимозависимость субъекта и объекта и творение с помощью карми индрий, джняны индрий мира. Третий аспект – аспект пустотности внешних объектов. Мы должны достаточно глубоко проанализировать пустотность объектов. Есть метод, например, когда мы берем какой-то объект, смотрим на него, и затем мысленно растворяем его в состоянии света, пока он не распадется на частицы света. А затем снова его воссоздаем. Итак, мы берем любой объект, упражняясь таким образом. То есть, например, если есть ваза, вы мысленно рассеиваете вазу до фотонов света, то есть до пространства. А затем мысленно воссоздаете эту вазу и как бы ставите ее на место. То же самое делаете там, с батареями, с колонками, с чем угодно. До тех пор, пока вы все предметы в комнате не возвратите вот в такое световое состояние. И тогда вы их рассматриваете как сгустившийся свет, состоящий из сознания, но не имеющий своей природы. Этот метод полезен в том смысле, что он позволяет понять, чем являются объекты в самом деле. То есть объекты в самом деле являются сгустками энергии, пустыми, обладающие световой природой. Это третий аспект тренировки в иллюзорности сансары.
Вначале человек начинает себе нечто представлять, затем над этим размышляет. И затем продолжительное или многократное обращение к этому делает его истинным, если не столкнется с каким-либо противоречием.
Четвертый аспект иллюзорности сансары говорит о том, что сансара воссоздается нашим умом, творится нашим умом. Он рассматривает ичха-шакти, нашу волю, парасаттарка-логика. С ним связано. Здесь Дататрея объясняет, как реальность материализуется. Когда мы рассматриваем какое-либо намерение, наша мысль, воля материализует это намерение в пространстве буквально из ничего. Весь этот секрет известен ситхам и богам. Людям он неизвестен из-за слабой вивеки, вичары и слабой воли. Но, в общем, люди также создают силой своего намерения тот мир и ту вселенную, в которую они попадают. О чем мы думаем, тем мы и становимся. О чем мы думаем, то мы притягиваем свою судьбу. Вопрос только в приложении силы намерения. Мы способны из глубин своего ума извлечь любой объект и создать любую связь с ним и любые отношения. На этом построена магия ситхов. Все магическое мышление, вся магическая картина мира, она основана на том, что из сознания мы можем извлечь любые энергии, любые силы и материализовать их, чем маги пользуются. Цель любого мага – это могущество, власть с помощью силы сознания. Санатана Дхарма ситхов, она не ищет могущества, власти магическим способом. Она ищет прежде всего мудрости, а потом шакти, энергии. Но, в общем, это такая же магическая картина мира. И в этой магической картине мира уже нет жесткого разделения субъекта и объекта, а есть субъект, который способен материализовывать реальность. Мы не ищем особого исполнения наших желаний, материализации реальности, кроме тех, которые связаны с дхармой. Если мы их будем искать, увлекаясь тавматургической стороной дхармы, например, просить Ганеша, дай мне богатство, Ганеша, дай, Лакшми, дай мне это. Ну, так многие делают в миру, и в Индии тоже. Потому что поклонение божествам в духе тавматургии допускается. То есть в традиции Санатанадхармы одному и тому же божеству можно поклоняться ради его милости, ради божественного благословения и ради меркантильной выгоды. Поэтому девушки приходят, Шива, дай мне жениха. Бизнесмен приходит, говорит, Лакшми, дай мне благословение, успешную сделку. Или там, Сарасвати, помоги с бухгалтерскими расчетами. Да. 1 сентября, когда почитают Сарасвати, там на алтарь там ноутбук кладут, там, бухгалтерские счеты. Это отношение с божественными силами, ну, такое еще, детское. Когда ты божественные силы применяешь, исходя из своей ситуации. Но, в общем, мы строим отношения с божественными энергиями по-другому. Мы иногда тоже к ним обращаемся, но не ради собственных удовольствий, а ради распространения дхармы. Но главным образом мы обращаемся к божественным силам за благословением пробуждения и освобождения. Мы не просим слишком удовлетворять наши мирские желания, эгоистичные какие-то амбиции. Потому что божества могут дать нам гораздо большее. Но чтобы дать, получить гораздо больше, надо еще уметь попросить гораздо больше. И часто есть сцены из фильмов, когда кто-то делает тапасю, Шива является, говорит, чего ты хочешь? А человек даже не знает, чего у него попросить толком. И он просит какую-то ерунду. Потому что, чтобы просить, ты должен еще понимать, что есть истинная ценность, обладать вивекой. И когда мы практикуем, мы понимаем, что есть истинная ценность. Мы просим у него божественную реализацию, мудрость недвойственности, освобождение и способность служить божественной воле. Вот это и есть самая высшая, высокая ценность. Последнюю фразу.
Вначале человек начинает себе нечто представлять, затем над этим размышляет, и затем продолжительным и многократным обращением к этому делает его истинным, если не столкнется с каким-либо противоречием. В результате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким.
Мир только кажется реальным таким, как он есть. На самом деле он творится сознанием. Если он не творится нашим сознанием, он творится коллективным сознанием, сознанием других. Если не нашим, мы не участвуем в этом, и не сознанием других, сознанием богов. Но обязательно, в нем обязательно есть активный агент. Это какое-либо чье-либо сознание. Например, в Манусмрити описано возникновение человечества. Над человечеством поработали боги. Человек – очень сложное устройство. И целые мандалы богов вкладывали туда свои силы. Над умом поработал Индра, дал свою часть. Над зрением – Сурья. Над элементом воды – Варуна. Над пищеварительным огнем – Агни. Над праной в нашем теле – Ваю. Все они вложили туда часть нашей энергии. То есть наше тело – это пересечение различных божественных энергий, поэтому и божества есть внутри нас, внутри наших каналов.
Дальше. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого утверждения. Давай обойдем вокруг холма и посмотрим. Промолвив это, сын мудреца взял царя, обошел с ним вокруг холма и вернулся на прежнее место. Затем он продолжил. «Послушай, о царь, длина окружности холма едва составляет 4 километра, и все же ты видел целую вселенную внутри него. Реальна она или ложна? Это сон или нечто другое? То, что в той стране прошло за один день, равняется 12 тысячам лет здесь. Что же тогда правильно? Подумай и скажи мне. Несомненно, ты не можешь отличить это от сна, и ты не можешь не прийти к заключению, что мир не больше, чем просто воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его».
Стоп. И продолжение этого аспекта иллюзорности – то, что сознание творит миры, и миров столько, сколько существует сознаний. То есть это пятый аспект иллюзорности. Миры во Вселенной не выстроены в строгой линейной упорядоченности и последовательности. Они возникают спонтанно, хаотично там, где есть сознание, и сознание выражает какую-либо санкальпу. Миры пересекаются друг с другом без всякой упорядоченности, потому что сознание действует спонтанно. Как внутри холма может быть Вселенная? Примерно так же, как если внутри вашей флешки может быть огромный кинофильм с горами и морями. Флешка маленькая, но если вы ее спроецируете, там будет целая Вселенная. И там будет время идти по-своему. За полтора часа вы можете увидеть, как проходят десятки лет. В нашем мире пройдет полтора часа, вы погрузитесь в историю, и эта история опишет вам десятки лет. Таким же образом, сознание может творить одну реальность внутри другой, и при этом реальности не будут пересекаться и не будут мешать друг другу. Это свойство сознания, еще один аспект иллюзорности мира. На лепестке этого мира может быть располагаться целая вселенная нового Брахмы со своим Индрой, богами и целыми мирами. Будда, уча своих учеников, говорил, что на каждом волоске тела пробужденного могут располагаться миллиарды миров. Это так, потому что везде есть сознание, а там, где есть сознание, могут твориться бесконечные миры.
Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна. И не погружайся в печаль из-за смерти своего брата. Подобно тому, как порождение сна – это картины, двигающиеся на полотне ума, так же и этот мир, включая тебя самого, обратная сторона картины, отображаемым чистым умом. Этот мир – не что иное, как образ в зеркале. Посмотри, что ты будешь чувствовать после того, как обретешь уверенность в этом. Будешь ли ты в своем сне ликовать от восшествия на престол, или будешь подавленным смертью родственника? Осознай, что самость – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Самость – это чистое, незапятнанное сознание.
И вот здесь мы приходим к философии Васиштхи Бимба-Пратибимба-Вада, философии зеркала и отражений. И что здесь важно понять, что наш ум олицетворяется принципом зеркала. Все видимые объекты сансары в нем – принципом отражений. Когда в зеркале отражаются какие-либо объекты, зеркало не вступает в отношения с этими объектами. Оно не стремится догнать эти объекты. Оно не стремится присвоить их, объявить их своей собственностью. Зеркало отражает равностно все объекты, и оно не осуждает одни объекты, не привязывается к другим, не восхваляет третьи объекты. Например, если в зеркале отразится Будда или отразится собака, зеркало отражает и то, и другое. Это и есть принцип чистого сознания. Сознание остается неизменным, незапятнанным и ни к чему не привязывается. Объекты возникают и исчезают в недвойственной природе. Пребывать на пути созерцания означает утверждаться в принципе зеркала, как своего сознания. Иметь вивеку означает иметь способность распознавать разницу, понимать разницу между зеркалом и отражениями. Заблуждение сансари заключается в том, что мы не видим зеркало и привязываемся к отражениям. Мы переоцениваем отражения и страшно недооцениваем принцип зеркала. Принцип пробуждения, наоборот, означает, что мы утверждаемся в понимании зеркала, а природу отражений тоже хорошо понимаем, как иллюзорную.
Поторопись, осознай это быстро и обрети запредельное блаженство.
Все. Oh.